Джон Браннер. Вас никто не убивал. Я придирчиво, как бы чужими глазами, просматривал отснятую пленку. Получилось в самом деле здорово. Она мертва вне всякого сомнения. Пожалуй, хватило бы и одного удара. «Гарднер! Куда к черту девался Гарднер? Эй, кто-нибудь, видел Гарднера?» Я вздохнул и выключил экран. Пленка замерла на том месте, где я стою, нагнувшись, готовясь отрубить моей Денис ноги. На миг в груди у меня похолодело, как и тогда, когда снимался этот эпизод, потому что наша бутафорская мастерская изготовила настолько похожий манекен Денис, что ноги были точь-в-точь, как у живой. Впрочем, моя мгновенная растерянность не нарушила общего эффекта. Я зажег свет и поднялся с кресла. «Черт побери шефа Крейна! Не дал мне досмотреть до конца!» Он поднимался по лестнице, сопя и отдуваясь, со злой физиономией и деревянной сигарой торчком во рту, что тоже не предвещало добра. За шефом следовали две секретарши, похожие друг на друга, как близнецы. Обе блондинки, обе красивые, у каждой в руках был магнитофон. Крейн плюхнулся в кресло, которое я только что освободил, и ткнул искусственной сигарой в сторону экрана.
«Не знаю я тебя, Джин», – заговорил он. «Я мог бы надеяться, что ты просматриваешь эту дрянь, чтобы разобраться в своих недостатках. Но ты, небось, сидел, как всегда, и наслаждался своей гениальностью».
«По-вашему, это дрянь?» – сказал я обиженно. «Скажите, шеф».
«Не ты лучше скажи. Ты слышал последнюю сводку РТП?»
Признаться, я смутился. Сводку я не слышал. Но у меня не было оснований считать, что моя последняя передача изменила к худшему результат телевизионного премьера. Неужели какое-то катастрофическое падение, и оттого хозяин так вспылил?
«Конечно, с тебя как с гусь вода. А ну-ка, девицы, включите оба магнитофона, пускай он услышит оценку».
Как всегда корректные и как всегда холодные, девушки стали по обеим сторонам экрана и включили магнитофоны. Раздался голос Джада Логина, главного эксперта РТП. На этой неделе телевизионная передача Джина Гарднера «Как убивать время» имела своим результатом 860 убийств, совершенных в течение 48 часов после демонстрации. Соответствующие цифры за ту же неделю в прошлом году – 721,4. Тема последней передачи – «Убийство топором». Магнитофоны щелкнули и смолкли. Все еще не понимая причины гнева хозяина, но уже с некоторым облегчением, я повернулся к нему.
«Так чем же это плохо? Назовите того, чья серия из недели в неделю вызывает такой неуклонный рост».
Но Крейн не был настроен уступать. Он снова сунул в рот свою деревяшку.
«Да, но тебе известно, насколько выросло за этот год население только в черте города? На целых 480 тысяч!»
«Если вам угодно, шеф, чтобы я вернулся к Ланкастеру, вы прям так и скажите. Все его передачи отстают на 90, а то и на 100 РТП от моих. Впрочем, если бы вы присели, и девушки тоже, и посмотрели сначала до конца мою работу, то, может, мы бы вместе и нашли какой-то новый поворот».
«Что ж, стерплю еще разок, пожалуй. И вы садитесь», – скомандовал он девицам.
Я нажал кнопку дистанционного управления на ручке кресла и прокрутил фильм обратно до заглавных титров. «Звук я выключил, чтобы не мешал», – сказал я. «Начну с названия. Моя фамилия, видите, белым, и слово «время» тоже белым. Все остальное кроваво-красным, так что читается «Как убивать? Время».
«А не лучше ли оставить только то, что красным, и вообще убрать белое, чтобы никто не мог ошибиться?» – заметила одна из девиц.
«Идея», – согласился я. «Посоветуюсь с психологом сценарной группы. Боюсь, ему покажется слишком откровенным. Одно только – как убивать?»
Секретарши засмеялись в один голос. Я начал комментировать кадры. Объяснил, что диалог сверен со справочником наиболее употребительных фраз и оборотов, что именно так разговаривают англичане в обычной жизни, что точность декорации и обстановки согласована с работниками социального обеспечения, которые посещают жителей на дому. И оружие здесь, как и во всех моих постановках, самое что ни на есть обыденное, какое каждый может свободно приобрести для себя. Причем я особо подчеркнул последнее: убийца настолько открыто совершает злодеяние, что закон легко обнаружит виновника и расправится с ним, благодаря чему не только жертва, но и злоумышленник будут способствовать уменьшению народонаселения.
«Мистер Гарднер», — сказала вторая девица, молчавшая до сих пор, «у вас во всех передачах фигурирует Денис Делорос, а не лучше ли время от времени менять вашу жертву?»
«Это мы и так делаем», — резко ответил я. «В каждой четвертой передаче мы показываем одновременно несколько убийств. В каждой третьей жертва всегда мужчина. Прежде я сам исполнял иногда роль убитого, но потом перестал, так как это снижало цифры РТП. По психологическим причинам успех гораздо больше, когда жертвой становится красивая женщина. Ведь чем она привлекательнее, тем она... как бы сказать...»
Заметив, что девицы покраснели и заерзали в креслах, я закончил деликатно. «Тем скорее она может способствовать увеличению населения. Вот почему мы подчеркиваем, что привлекательные женщины представляют наиболее реальную опасность».
Я взглянул на Крейна, и сердце мое оборвалось. Видимо, замечание секретарши показалось ему не лишенным смысла.
«Сколько раз вы убивали Денис за последние месяцы?» – грозно спросил он.
«Скрыть я не посмел».
12 раз за 6 месяцев, а помимо того, она погибала и при массовых убийствах».
«Но Денис – великолепная актриса», – поспешно добавил я. «И мы всячески стараемся разнообразить ее роли».
«Это само собой. Ну а по сути, сильно ли твоя нынешняя передача отличается от предыдущей?»
С меня уже подкатился градом.
«Слишком большого разнообразия мы не можем себе позволить, ведь наша цель – заставить максимальное количество зрителей увидеть в нас себя самих. Ради этого мы изображаем жителей самых густонаселенных районов и представителей тех профессий, где просто зверская конкуренция».
«Ладно, Джин, пока пусть так все и остается», – сказал Крейн. «Поверь, я не ставлю под сомнение ни твои способности, ни результаты твоей работы. Я лишь ищу способ, как повысить РТП. Вот бы нам шагнуть за 1000».
«Да, если бы я первый добился такой волшебной цифры, это было бы достижением». Я едва улыбнулся. «Спасибо, шеф. И все же мы и так далеко шагнули, если вы помните, с чего мы начинали». Еще бы он не помнил. 42 РТП. В первой передаче мы показали отравление, и сам выбор способа явился ошибкой. Во второй мы уже не стали фокусничать, а показали убийство ножом. И за 2 суток после демонстрации в черте города было зарегистрировано 85 убийств ножом мясника, то есть РТП на 100% выше. А еще через неделю мы оставили позади и эту цифру и больше никогда к ней не возвращались. Уже в дверях Крейн обернулся и сказал:
«Джин, а следующая тема будет какая? Хотелось бы знать заранее. Завтра в 10 утра у меня совещание. Рекламодатели хотят включить твой номер в свою программу. Думаю, тебе надо присутствовать. Приходи».
Мне оставалось изобразить полный восторг. Из всех благ, какие принес мне успех телепередач, я дорожил немногими, не говоря, разумеется, о Денис, составлявшей для меня все.
но одним из них была моя машина. Я радовался, что не надо больше воевать за место или с боем влезать в автобус. В этот вечер, посадив обычных пассажиров, двух сотрудников, живущих неподалеку от меня, я вывел машину со стоянки и пристроился в хвосте, двигавшемся к перекрестку Плейн и 15-й. «Сперва заедем за Денис», — пояснил я спутникам. «Вначале мы ехали, можно сказать, быстро, 12 миль в час. Но, попав, как всегда, в затор после 10-й, уже двигались ползком». Внезапно на тротуаре, забитом пешеходами, какой-то тип заметил, что место рядом со мной в машине свободно. Он подбежал и постучал в окно. Слов его я не слышал. Машина моя звуконепроницаема. Но другие, праздно шатающиеся, услышали. И за десяток секунд образовалась толпа, наверное, в 1000 человек. Впрочем, я сохранял спокойствие. Уж если толпа стала мешать уличному движению, полиция не заставит себя ждать. Так и произошло. Несколько выстрелов из автоматов отогнали людей обратно на тротуар. Только человек 6 растоптанных при беге осталось лежать на мостовой. Да еще тот, кто затеял всю эту кутерьму, упорно не уходил и, указывая на меня, что-то кричал полицейским. Я опустил стекло, увидев направившегося ко мне полицейского. Он, разумеется, узнал меня, и когда я объяснил, что оставил место для Денис, он извинился, пристрелил смутьяна и сел в свой вертолет. Несмотря на этот инцидент, я лишь на несколько минут опоздал на свидание с Денис. Мне не было известно, где провела она весь день, но я решил, что в магазинах, и, видимо, купила что-то по дешевке, судя по радостному блеску глаз и потому, как она меня поцеловала, усевшись в машину.
«Ты совсем сегодня необычная», — сказал я. «Такой я тебя не видел с тех пор, как мы поженились».
«Сам виноват», — поддела она. «И на этот раз тоже, так что мы квиты. Правда замечательно?» Клиника подтвердила, сомнений нет.
«Что?» – спросил я, чувствуя, что куда-то проваливаюсь.
«Сказали, что да. 60% за то, что это мальчик».
«Какой мальчик?»
«Мальчик, сын. Я так счастлива. Джин». «Из клиники я сразу зашла в консультацию и набрала там разных книжек и брошюр. Погляди, в них так понятно все объяснено и есть магнитофонные пленки, чтобы учить малыша. Представляешь, как наш Джин-младший лепечет первые свои стишки?»
Она включила магнитофон, и глупый сюсюкающий женский голос наполнил машину омерзительной песенкой.
«Вас никто не убивал, я топор не поднимал, чоп-чоп-чоп-чоп».
«Это мне особенно понравилось», — весело заявила Денис. «Напомнила нашу последнюю передачу».
Я сделал глубокий вздох.
«Ты что, с ума сошла?
Подумала ли ты, какой будет РТП, когда станет известно, что звезды телевидения заняты увеличением населения? Ты хочешь знать, на что у меня сегодня ушло полдня? На драку с Крейном, который хотел выставить тебя из серии. И за каким дьяволом ты потащилась в клинику? Разве нельзя было взять частного врача, который сохранил бы тайну? Нет, право, ты с ума сошла».
Она уставилась на меня застывшим взглядом. Я узнал это знакомое выражение лица. Обиду несправедливо обвиненной женщины, какую она изображала в доброй половине наших передач.
«Нет, не я с ума сошла. Это ты, сумасшедший. Любой мужчина, услышав, что он будет отцом, радуется. А ты...»
«Как же, порадуешься», — вскипел я.
«В одном нашем городе за последний год прибавилось 480 тысяч, а сколько во всей стране мы даже не знаем. Мы гордимся своим РТП, помогаем бороться с этим злом, а ты позволяешь себе заводить ребенка!»
Я схватился за голову.
«Неужели тебе недорога наша работа? Не волнует ее цель?»
«Наша работа – это фикция», – возразила Денис.
Но по ее дрогнувшему голосу я понял, что она заколебалась, и поспешил этим воспользоваться.
«Фикция, говоришь? Как бы не так! Наши передачи помогают сделать мир опять приемлемым для существования! Денис, Ты меня слышишь?»
Дома она весь вечер плакала. Я пытался отвлечь ее. Я просил ее разыгрывать драматическую героиню. Я делал усилия, чтобы заинтересовать ее обсуждением будущей передачи, но она продолжала лить слезы. На следующее утро я пришел в студию совершенно больной. Поведение Денис помешало мне сосредоточиться. А между тем, к началу совещания у меня должен был быть сюжет. Нередко я находил идеи в бутафорской мастерской и на складах реквизита. И сейчас, в растерянности, я направился туда. На длинном лице Алла Бейзли, заведующего этим цехом, при виде меня мелькнуло какое-то странное выражение. Но он поспешил сказать:
«Доброе утро, Джин! Чем обязан столь раннему посещению?»
«Я, как всегда, в поисках идей», — ответил я. «Позвольте мне взглянуть на стеллажи с оружием». Он кивнул и молча составил мне компанию, пока я не спеша разглядывал его богатство. Абордажные сабли, рапиры, ножи самых различных образцов, огнестрельное оружие, начиная от мушкетов и кончая автоматами. В ящиках хранились склянки с ядами, хирургические инструменты, разного рода ножницы, словом, все, что способно убивать, от автомобилей до цианистого калия. Почти на всех предметах красовались цветные наклейки. Синие означали, что это уже использовано в наших передачах. Красные свидетельствовали о том, что нас успели опередить «Ланкастер» и прочие конкуренты. Я даже расстроился, столько там было красных наклеек. Внезапно я заметил одну вещицу, очень изящную и, конечно, смертоносную.
«Новое приобретение, да, Ал?» – спросил я.
«Довольно редкое оружие», – ответил он с гордостью. 40-зарядный карабин. Видите, как удобно помещен магазин? Достаточно малейшего прикосновения указательного пальца. Действует с изумительной легкостью. Бесшумно. Джин, я знаю, не положено об этом спрашивать, но распространился странный слух насчет Денис».
«Например?» — живо спросил я, а сам подумал. «Проклятые болтуны! Куда девалась так называемая врачебная этика?»
«Говорят, она собирается увеличить население. При вашем участии, естественно».
«Ах, вы про это!» — сказал я с гримасой. «О боже мой, Ал, вот если бы цифры РТП росли с такой же быстротой, как слухи. Но в этом, как и в любом слухе, есть зерно истины. Несчастный случай, признаю, может произойти с каждым».
«Так это был несчастный случай?» — переспросил он недоверчиво. «Бесспорно», — твердо сказал я. «И существуют надежные способы это ликвидировать, что мы и намерены сделать. Ни я, ни она пока не помешались, чтобы поставить под угрозу нашу серию». Он горячо пожал мне руку. «Как хорошо, что вы мне это сказали, Джин. По секрету вам признаюсь, с нами тоже произошел несчастный случай. Жена целый месяц воюет со мной. Джин, она ваша верная поклонница. Позвольте мне передать ваши слова. Возможно, это на нее подействует».
Ал был старый мой приятель, и я кивнул.
«Ладно, ведь это в интересах общества».
Как ни просторен был зал, он оказался переполненным, и мне пришлось сесть рядом с Крейном. Напротив, через стол, сидели гости. Я видел их жесткие лица. Слева – Мейбери из Ассоциации промышленных монополий. Рядом с ним – Джексон Вимс, представитель правительства и комиссии по транспорту. А по другую руку от него – брат Луи Грейвман, советник телевидения по вопросам нравственности в черном облачении Ордена очищения от порока. Первые полчаса ушли на мелкие вопросы. Вимс предлагал создать при поддержке правительства специальные пункты, где смогут смотреть телевизор люди, которые опаздывают домой ввиду перегрузки городского транспорта.
Естественно, Мейбери, чьи фабрики выпускают, среди прочего, ковровый материал от стены до стены для домашнего уюта, заявил протест. И вдруг я насторожился. Возможный сюжет. Несколько недель тому назад появилось многообещающее сообщение о начавшейся эпидемии вирусного гриппа.
«И что произошло?» – орал Вимс. «Все последние известия были заполнены изображениями бедных, страдающих ребятишек, вместо того, чтобы дать место оптимистически настроенным статистикам. И как прямое следствие, я подчеркиваю, как прямое следствие, не успела еще смертность достигнуть даже 10 000, как одна из ваших фармацевтических компаний, мистер Мейбери, уже выпустила на рынок действенное лекарство. И где мы сейчас? На том же месте, откуда начали. Уже больше 10 дней ни одного смертного случая».
Мейбери казался смущенным. Он не стал отвечать прямо на этот выпад, апеллируя к брату Луи.
«Скажите, разве мы не выполняли моральный долг? У нас был готов противовирусный препарат, и он понадобился. Так что ж нам следовало, отказаться?»
Брат Луи пожал плечами и произнес загадочно.
«Спорная формула, цель оправдывает средства».
«Чушь вы болтаете, брат Луи!» – вскипел Мейбери. «Уж если вы ищете средства, так лучше нашего ничего и не найдете!»
Совсем неожиданно его поддержал Вимс.
«К слову сказать, мы могли бы хоть завтра создать перманентную эпидемию, если бы не подняли вой разные слюнтяи, себелюбцы, которые не думают о благе общества!»
«Да ну я не о том совсем толкую!» – оборвал его Мейбери.
«И брат Луи великолепно понимает. Я имею в виду наш препарат «Стерилин», который уже 10 лет как выпущен, но нам по сей день не дозволено его рекламировать. Вот вам, пожалуйста, ваше средство. И, кстати, куда надежнее, чем все эти чертовы...»
«Мне кажется, следовало бы отложить эту деликатную тему и перейти к повестке дня», – вмешался Крейн. «Группа рекламодателей желает обсудить сегодня передачи мистера Джина Гарднера. Вчера мы долго совещались с ним».
Все уставились на меня. Я молчал и облизывал пересохшие губы. И вдруг, словно кто-то включил кнопку у меня в мозгу, и я почувствовал прилив вдохновения.
«Джентльмены», – заговорил я, обращаясь к Мейбери и Вимсу, – «вы ждете новых высоких показателей РТП. Поверьте, я тоже. Пришло время переместить акценты. Пора подчеркивать универсальность обстоятельств, а не характеров. Я расскажу вам о том, что мы будем репетировать сегодня, а завтра уже записывать. Я исполняю роль человека с устойчивым социальным положением, состоятельного и в меру счастливого, живущего вдвоем с женой в отдельной квартире, человека, который удовлетворяет свои низменные инстинкты коллекционированием огнестрельного оружия. Психологически это осмысленно. Кто из нас тайно не мечтает разбогатеть и позволить себе такое хобби? Но жена этого господина, роль ее, конечно, предназначена для Денис Долорес, пускает в ход всю силу соблазна и, подорвав его самоконтроль, добивается, к ужасу мужа, зачатия.
Я взглянул на брата Луи. Его глаза метали молнии.
«Вечная тема!» – воскликнул он. «Женщина – источник зла! Замечательно придумано, мистер Гарднер!»
Я продолжал свою речь.
«Так должен ли человек страдать всю остальную жизнь лишь потому, что он единожды поддался соблазну? И вот в припадке отчаяния он совершает единственно правильный поступок и убивает свою жену, а после, признавшись во всем, отдает себя в руки правосудия. Итак, мы больше не будем играть таких людей, как мы сами. Теперь прототипами наших героев будут лишь те, кому нам хотелось бы подражать. Удачливые, богатые и все-таки, несмотря на жизненный успех,
испытывающие такие же трудности, как и любой бедняк.
«Это просто гениально, Джин!»
— сказал Крейн, и по лицам остальных я понял, что произвел на них впечатление. Но мне стоило больших усилий не выдать своих настоящих чувств. Когда Денис, бледная и двигаясь будто во сне, явилась днем на репетицию, я бросился к ней и обнял обеими руками. «Детка моя, все чудесно! Ты подсказала мне замечательную идею!» Я посвятил ее в общих чертах в то, что мы будем делать. Ал принес карабин, и я даже симпровизировал несколько мизансцен и диалог. Единственное, что меня смущало, это реакция Денис. Я полагал, что ей, как и мне, собственные переживания сделают сюжет близким. Однако она оставалась все такой же безжизненной. И я возмутился. «Что тебя гложет? Встряхнись, Денис, слышишь? Ведь это же из твоего собственного опыта! Я мог бы с одинаковым успехом обращаться к манекену!»
«Так ты и обращаешься к манекену!» – отрезала она. «Какая тебе разница, если мой муж не может отличить меня от манекена? Кто ж тогда сумеет?»
«Не беспокойся, с тобой наедине я уж не ошибусь!» И я притянул ее к себе, чтобы поцеловать. Но она оттолкнула меня.
«Не забывай, что ты играешь социально ответственную личность!»
Как всегда, мы снимали двумя камерами – подвижной и стационарной. В студии висел большой экран, отражавший то, что снималось, и из стеклянного режиссерского аквариума можно было все это наблюдать. У Денис совсем прошло дурное настроение, и, приближаясь к сцене гибели, она играла свою роль с большой увлеченностью. Она метала на меня взгляды, исполненные такой злобы и ненависти, что слова застревали у меня в горле. К началу пробной записи мы уже все отрепетировали и сделали перерыв на обед. Когда мы вернулись в студию, меня поджидал Ал Бейзли. С ним рядом стояла маленькая, простоватого вида женщина с круглым лицом и нервными движениями. Я видел ее впервые.
«Можно вас на пару слов, Джин?» – спросил Ал.
Я подошел к нему.
«Джин, помните, я говорил вам насчет моей жены? Так вот, я привел ее, чтобы познакомиться с вами и с Денис, и чтоб она узнала все из первых уст».
«Надеюсь, вы не сердитесь?» Денис стояла возле кресла и внимательно разглядывала свой манекен. Я изложил ей просьбу Алла. Ее лицо просветлело.
«Я буду счастлива», —
сказала она таким приветливым тоном, какого я от нее за весь день не слышал.
«Это она там, рядом с Аллом».
Но в это время Ал мне крикнул.
«Джин, погляди, кто к нам пожаловал в аквариум!»
Я поглядел. Крейн? Ну и что? Он часто заходит к нам на репетиции. Но за ним я увидел входящих брата Луи Грейвмана, Джексона, Вимса и Мейбери.
«Фу, черт!»
– ругнулся я сквозь зубы, но сразу сделал вид, что ужасно рад. Мейбери откашлялся.
«Говорят, вы требуете реализма в своих постановках? То есть вы пользуетесь настоящими ножами и настоящими револьверами, а не бутафорскими. Правда это?»
«Сущая правда», — подтвердил я.
«А как бы посмотреть оружие, которое вы собираетесь сегодня применить?»
Не отставал Мейбери.
«Сейчас я прикажу принести карабин», — сказал за меня Крейн.
Ал принес карабин, и нам пришлось продемонстрировать его достоинство этим жадным искателям сенсаций, на что ушло не меньше 10 минут, после чего я вежливо напомнил, что мы задерживаем съемку. Я все время не спускал глаз с Денис и Вероники Бейзли, занятых беседой, но так как аквариум был звуконепроницаем, мне оставалось лишь догадываться, о чем они говорят. Один раз Денис указала рукой на манекен, сидящий в кресле. Гостья посмотрела в ту же сторону и изумленно всплеснула руками. Я от души надеялся, что Денис говорит этой женщине именно то, о чем просил Ал. И мне казалось, что это так, ибо, отойдя от Денис, Вероника Бейзли выглядела спокойной и решительной. Жена играла убедительно,
Но события неумолимо следовали одно за другим. Близилась развязка. Я подал знак, чтобы выключили камеры, и посадил в кресло Денис манекен. И вот кульминационный момент. Я хватаю автомат и, словно толкаемый дьявольской силой, медленно поворачиваюсь к Денис. Она, прочитав в моих глазах приговор, с немым криком откинулась на спинку кресла. Сейчас Хэнк должен будет снять сцену убийства, но у него фантастическая зрительная память, и он не снимает, пока не убедится, что манекен сидит точь-в-точь, как Денис.
«Давай!» – скомандовал я.
Служители подхватили манекен. Денис вскочила с места, и я направился к аквариуму, улыбаясь в ответ на одобрительные кивки шефа и гостей. Я всегда предпочитал двигаться, пока производилась замена, чтобы потом естественнее продолжать прерванное действие. Опыт, ничего не скажешь. В эту минуту раздался страшный крик, и все, в том числе и я, мгновенно повернули головы в ту сторону, откуда он исходил. Вероника Бейзли, крича, размахивала руками и вдруг упала в обморок. Все бросились к ней, даже Крейн и компания. Переполох длился минуты три. Потом два парня из сценарной группы вынесли бесчувственную женщину в коридор. Ал последовал за ними, но вскоре он вернулся, видимо, успокоенный.
«Ей уже лучше», — сказал он. Ее напугало это невероятное сходство манекена с живой Денис.
В студии опять установился порядок. Прежде чем дать сигнал Хэнку, я взглянул на манекен, и меня охватил страх. Недаром эта женщина так испугалась. Однако, судя по ее реакции, РТП на сей раз будет весьма успешным. Я поднял карабин, Хэнк включил камеру. Я напряг все мускулы лица, изображая дьявольскую решимость, и прицелился в грудь манекену повыше сердца. Воцарилась такая тишина, что упади сейчас булавка, и то было бы слышно. Я видел устремленный на меня взгляд и открытый рот, и я нажал гашетку. Неожиданно раздался громкий выстрел. А ведь я стрелял уже из этого оружия и готов был расписаться под заявлением фирмы, что оно действует бесшумно. На миг я оцепенел. На груди манекена появилось 9-миллиметровое отверстие. Вокруг него стало расти кровавое пятно. Медленно, будто лишь сейчас осознав свои действия, я опустил карабин. Меня била дрожь. Манекен улыбался. Это была торжествующая улыбка, пожалуй, презрительная. Она держалась всего несколько секунд. Потом веки дрогнули, и помутневшие прекрасные глаза закрылись. Смерть. Я уже не делал заученных движений. Я повернулся и посмотрел на манекен, сидевший подальше. Потом на Денис, которую я сейчас убил. За эти несколько мгновений я вспомнил многое. Как разговаривала Денис с Вероникой Бейзли, как та упала в обморок, чтобы Денис могла, воспользовавшись суматохой, сесть снова в кресло вместо манекена. И правдоподобие, которым я гордился. Если я стрелял по ходу пьесы, то я стрелял настоящим оружием. И настоящий труп явился лишь логическим завершением. Так и должно было быть. Но если бы Хэнк не отвлекся мнимым обмороком, как все остальные, он бы заметил подмену. Нечего было зевать по сторонам. Я поднял карабин и выстрелил Хэнку в шею. Он удивленно вскрикнул и повалился вперед, увлекая за собой камеру. По экрану запрыгали, дергаясь человеческие тени. Ал знал, что говорил. Автомат действовал при малейшем прикосновении. Когда я снова нажал гашетку, пули пробили ровный ряд отверстий в стеклянном аквариуме. На экране мне виден был Крейн, которому пуля попала в лицо. Брат Луи Грейвман, которому пуля попала в шею, так как он был выше ростом. Мэйбори, которому я тоже угодил в лицо. И Вимс, получивший свое в затылок, когда он пытался выбежать. В эту неделю, впервые за все время, наш РТП перевалил за 1000.